Приветствую вас, дорогая церковь, и благодарность Богу за эту песню. Фактически они спели всю мою проповедь. Что проповедь будет именно об этом, о ценности нашей жизни, и я очень рад, что услышал эту песню. И, честно, я думаю, это моя любимая песня теперь. Я хотел бы вас призвать и к одной, поразмышлять об одной вещи, которую Бог на протяжении всего Писания пытается донести до человека. Насколько ценно, насколько важно и чего стоит жизнь человека, то, как смотрит на нее Бог. И я предлагаю открыть Матфея, 16 главу, 24-28 стих. Это будет обзорная проповедь, мы будем смотреть разные места. Но основную мысль здесь сказал Бог. Матфея, 16 глава, 24-28. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим». Он сказал ученикам, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя». И возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его». Представьте себя человеком, сидящим на холодном полу в тюрьме. Ваша нога и рука прикованы кандалами. Вокруг вас окружают люди, также сидящие на этом холодном полу. Вы едите то, что вам даете. Вы в тюрьме. Вы полностью, представьте себя в этом состоянии. Это не современная тюрьма, где у вас есть телевизор и теплая кровать. У вас есть грязная солома и холодный пол. И холодный каменный потолок, с которого постоянно капает вода. Более того, вы сидите там, в принципе, неправильно. Вы не должны там сидеть. Все обстоятельства жизни указывают на то, что вы не должны сидеть в этой тюрьме. И то, что вы сделали что-то хорошее, повлекло за собой то, что вы сели в эту холодную тюрьму. В самом начале вы родились в очень хорошей, правильной семье. В богатой семье. Вы родились в семье, которая способна была обеспечить любые ваши прихоти. Ваши родители смогли обеспечить вам хороший социальный статус. Более того, вы не просто не родились нищим. Вы родились в самой, гражданином самой сильной империи на земле. Никто ничего вам не мог сказать, только потому, что вы гражданин этой империи. Еще один плюс в вашей жизни. Вы родились в семье, где знают живого Бога. Вы не язычник, которому нужно было бы приносить жертвы языческим богам, а вы были далеко от Бога. Вам с самого детства говорят о том, что есть Бог Иегова, Бог сильный, Бог знамя, Бог всемогущий. Он сотворил небо и землю. И никто вас в этом уже не разубедит. Вы родились в маленьком народе, в привилегированной касте, что вы имеете право идти учиться в самую лучшую академию, иметь самых лучших учителей. И еще один замечательный плюсик, родители могут вам это оплатить. Согласитесь, очень много вещей совпало, которые дают вам возможность для, и открывают перед вами огромные перспективы. Вы можете пойти учиться в Йельский университет, вы можете пойти учиться в Принстон, вас везде хотят видеть. Вас везде хотят взять. Какие перспективы откроют это перед тобой? Явно не холодную тюрьму с мокрым потолком и полом, в которой вы не должны быть. То по сути, вы не должны сидеть на этом холодном полу. У вас не должны быть ноги в кандалах. Этого не должно было случиться. Более того, вы не должны радоваться этому, но вы радуетесь. Представьте себя в этой ситуации. Но вы там, где вы есть. Вас окружают не то, о чем вы мечтали с детства. Но самое интересное, то, что вы имеете в этой тюрьме, превзошло все ожидания, которые вы имели в детстве. Имея все деньги, имея всю власть. Филиппийцев 1 глава, с 1 по 11 стих. «Павел и Тимофей, раб Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами, педиканами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всем во всяком воспоминании о вас, всегда, во всякой молитве моей, за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею в вас в сердце, в узах моих. Я сижу в тюрьме, И пишу вам письмо, что я всегда молю Бога и благодарю вас за то, что вы есть мои братья. За то, что Бог в вас работает. Я вижу, как Он в вас работает. Сидя на холодном полу, я пишу это. При защищении и утверждении благовествования вас всех, как соучастников моих в благодати. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. И милость о том, и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреклонны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славе и похвалу Божию. Что должен испытывать человек, родившийся в тех условиях, в которых родился Павел, и оказавшийся в данный момент в этих условиях? Что должен испытывать этот человек? Он испытывает радость и говорит: я хочу показать вам, насколько искренняя моя любовь к Иисусу Христу за вас. За то, что вы когда-то обратились, за то, что Бог действует в вас. Это пишет человек из тюрьмы, который не видит себя стесненным, который не видит несправедливость по отношению к себе, который видит не свое положение в тюрьме, а который видит себя в тюрьме, которого Бог использует. Он видит себя сидящим на холодном полу, потому что Бог хочет, чтобы он тут сидел. И он говорит: я буду здесь сидеть. И я буду радоваться. Почему? 12, 13, 14 стих. «Желаю, братья, чтобы вы знали, вы, братья, в Филиппах, находящиеся в Македонии, далеко от места, где я сижу, я хочу, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». То есть то, что я сел в тюрьму, послужило к большему благовествованию. Как? «Так что узы мои о Христе сделались известным всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Послушайте, он говорит нелогичную вещь. То, что я сел в тюрьму, так обрадовало братьев, что они пошли проповедовать Евангелие. То, что я в тюрьме, я еще больше послужил для благовествования. Мы как-то разбирали деяния, когда Павла взяли в самом конце, уже привели к императору, и как бы император хотел взятку. Он как бы так намекал Павлу, что в принципе, если ты мне дашь, я тебя как бы отпущу. И в принципе Павел мог дать взятку, потому что его могли дать ему денег, он мог, но он бы пошел против закона, он бы пошел, мы сегодня слышали, если бы он пошел против закона, то Бог бы его наказал, потому что он пошел против закона, он бы законом его и наказал. Мы бы могли сказать: Павел, ты великий проповедник, дай взятку и иди, и благовествование еще больше будет. Павел все это время говорит: я сижу здесь, и я вижу, что благовествование идет еще больше. Почему? Это ободрило моих братьев. И я радуюсь этому. Приоритеты этого человека поменялись. Ценность, измерение ценности этого человека поменялись. Его взгляд на вещи поменялись. Так как он смотрел на обстоятельства, он не видел свой личный урон от того, что его несправедливо осудили. Он видит теперь то, как Бог работает в его жизни. Он видит, как он действует своей силой для своей славы. Он, как человек, который всю жизнь был слеп, теперь видит, что Бог хочет делать. Это тяжело понять, как, что чувствует слепой человек, когда он начинает видеть. Но я был слеп, я прозрел. Мы поем такую песню. Действительно, если я увидел славу Христа в своей жизни, я никогда в жизни не забуду этот момент. Меня поражает, когда люди говорят: я всю жизнь верующий, я не знаю момент, когда я узнал Бога. Я с детства Его вижу, с утробы матери моей. Всемогущего, всесильного Бога, сотворившего небо и землю, я проморгал всю свою жизнь. И Павел не боится, он наоборот приводит свою слепоту в пример. И он говорит в 3 главе Филиппийцам: я хочу, чтобы мы держали в уме этот образ человека, сидящего в подвале, сидящего в тюрьме, в кандалах. Филиппийцев 3 глава, с 1 стиха. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь, первое, псов. Берегитесь, второе, злых делателей. И берегитесь обрезания». И дальше он объясняет. «Потому что обрезание... мы, служащие Богу, Богу Духом и хвалящиеся Иисусом Христом, а не на плоть надеющиеся». И дальше он приводит свою слепоту и говорит, что значит надеяться на плоть. Это очень для нас важно, потому что надеющийся на плоть никогда не угодит Богу. В те времена и сейчас. 4 стих. «Хотя я могу надеяться на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то я более». В чем? обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, евреи от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной непорочной. То есть, 10-11 стих, он говорит, я хочу познать Иисуса Христа, я хочу познать Бога, я хочу увидеть Его. То есть, если для того, чтобы познать Бога, нужно иметь по плоти преимущество, то Павел говорит, я впереди всех. Я родился в самой замечательной стране, я родился в самой замечательной семье. Мои родители – колено Вениаминова. Более того, моя ревность, мое отношение к Богу, я гнал церковь. Если вы проверите меня по моим правилам, вы найдете меня непорочным. Я соблюдал все правила. То есть, если я бы с Павлом сейчас встал соревноваться, кто бы из нас первее познавал Бога, он говорит, я тебе дам фору на очень много, потому что я не родился в семье иудеев. Я не из колена Вениаминова. Я даже не могу пойти учиться туда, куда учился Павел. Седьмой стих. Но что для меня было преимуществом? Я ради Христа почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего и отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. То, что я считал преимуществом, я теперь считаю это по-другому. То, что я, как они, эти люди, которые приходили к вам и объясняли, что нужно обрезаться, нужно исполнять закон, и они говорили, это преимущество, что вы иудеи. Он говорит, я еще более них в преимуществе. И я, когда встретился со Христом, я увидел ценность этого. Я увидел ценность того, что я имел. Она равна нулю. То, как я вкладывал время, то, как я вкладывал силы, то, как я вкладывал все старания в свое иудейство, во свете Христа оказались со знаком минус. Слово «тщетой» в русском это слово «пустое». Греческие эквиваленты, которые говорят, это слово переводится как «потеря» или «убыток». В Деяниях 27 главе, когда они плывут, пытаются плыть на корабле, и Павел их предупреждает, и он говорит синоним этого слова. Он говорит, вы потерпите убыток, но спасенно останетесь живы. То есть, то, на что вы надеетесь, тот груз, что вы везете, все, что вы с собой несете, вы все потеряете. Вы потерпите убыток, но останетесь живы. Представьте, родиться в такой семье, иметь все такие преимущества, потратить кучу времени на то, чтобы выучиться, на то, чтобы быть ревнителем, гонителем церкви за Бога, и в конце, когда пришла истина, оказывается, это все было пустое, это все равно нулю, это все не пригодится никак за душу твою, Павел. Христос также говорит, что ты можешь собрать все богатства на земле. Какая польза человеку, стих, который мы прочитали. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир? Что значит весь мир? Что значит человек приобретет весь мир? Все его ценности. Для кого-то ценны деньги, для кого-то ценна власть, для кого-то ценно его достоинство, для кого-то ценно его достижения спортивные. Он говорит, соберите все это в одну кучу. Вы не сможете купить ни одну душу. Вы свою душу не сможете купить. Понятно, что человек не сможет собрать все ценности мира. Иисус говорит, но даже если ты сможешь, это будет абсолютный ноль в глазах Бога за твою душу. Христос говорит, весь мир, абсолютно вся система ценностей, она не стоит ни одной души человека. Павел имеет определенную эту систему ценностей, его родословие, его принадлежность к иудаизму. И он приводит это, он говорит, вот как я смотрел. Мои знания, моя ревность, моя непорочность. То есть он говорит, мало того, что я родился замечательным, в замечательной семье, в замечательной стране и с кучей денег. Плюс еще я потратил кучу сил и времени. Я потратил кучу нервов на то, чтобы выучиться, на том, чтобы доказать всем и себе, что я ревностный исполнитель закона. Я еще вкладывал себя без остатка. Если вы захотите меня проверить, то вы найдете меня непорочным. Это не было его хобби. Это была его стопроцентная посвященность. Это была его работа, это была его жизнь. Это все, чем он жил. Но встреча с истиной показала Павлу две вещи. Первое. Я почел потерять убытком то, во что вкладывал, когда увидел то, во что надо вкладывать. То есть то, что я вкладывал в познание Бога, Бог мне показал ноль. А показал то, что надо вкладывать. И он говорит, то ради Христа я почел это тщетою, я почел это пустым ради Христа. Представьте, на дне какого колодца оказывается человек, когда он приходит вот со всеми этими ценностями. Говорит, Христос, смотри, грудь в медалях, весь в орденах, сколько я сделал. Представьте, на каком глубине колодца вы оказываетесь, когда Христос оценивает это все и говорит, это ноль. Ты не можешь это принести. Я не возьму этого, я не приму этого. Это против моей природы. Вы не сможете это дать тому, кто даст отчет. Один проповедник приводил пример об его служении в доме для престарелых. И он говорит, он рассказывал бабушке о Христе, а та показывала ему, какие ракушки она на всю жизнь собирала. Он говорит, и представьте эту бабушку, когда она пристанет пред Богом, и скажет, Господь, смотри, вот это я собрала на Флориде, а вот это я собрала еще где-то. И вот смотри, сколько у меня ракушек. Для нее это ценность. Христос говорит, ты весь мир собери, это будет неценно. Это будет значить ноль. Еще один подобный пример. Матфея 19 глава, 16-26 стих. И вот некто, подойдя, сказал ему, учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему, какие? Иисус же сказал ему, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, все это я сохранил от юности моей, чего еще не достает мне? Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое, и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной. Услышав слова эти, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно войти богатому в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, кто же может спастись? Иисус воззрев сказал им, человеку невозможно, Богу уже возможно все. Смотрите, юноша знает, что надо делать. Он говорит, что мне доброго еще надо сделать? Он прекрасно знает, что надо делать. Он знает, что надо делать доброе. И он прекрасно в своем уме отсортировал, что доброе. И правильно отсортировал. И он знает, что Иисус ему скажет за заповеди. Он же знает, что такое доброе. Иисус ему говорит за заповеди. Он говорит, а я их уже соблел. Иисус говорит, а вот и нет. И вот когда он сказал, а вот и нет, это повергло человека на глубину этого колодца. Заповеди, о которых говорит Христос, он действительно соблюл. Марк говорит, что Иисус возлюбил его, посмотрел на него, возлюбил и сказал, соблюдая вот эти заповеди. Не просто откажись, не просто скажи, окей, я оставляю имение. Он говорит, иди продай, переведи все в денежный эквивалент. Представьте, вы сейчас продадите свой дом, свою машину, все свои вещи полностью продадите. Сколько денег вы будете иметь? Ну, 150 тысяч. Для кого-то огромные деньги. Действительно, 150 тысяч у вас будут на кармане. Теперь вам надо пойти и раздать их доллар by доллар. Мне надо просто от этого отказаться. Он говорит, иди продай, иди увидь, сколько ты имеешь, сколько золота ты имеешь. А у него было большое богатство. Потом иди раздай это. И более того, не приходи ко мне и не говори, смотри, какой я добродетельный, я раздал. Вот таким ко мне не приходи. Потому что ты, не сокрушившись, не сможешь этого сделать. Система ценностей, которую предложил Иисус Христос, не подходила этому юноше. Потому что он пришел за одобрением. Он говорит, что надо доброго делать? Сделай вот это. Это доброе я уже сделал, а что еще? А он предложил ему то, на что он никогда не рассчитывал. Пока на этой земле у меня есть сокровища, в этом тексте есть интересный текст. У меня никогда не будет сокровища на небе. Смотрите, иди продай, потом иди раздай, и что? И тогда у тебя на небе будет сокровище. Тогда ты сможешь следовать за Христом. Почему? У тебя сокровище в другом месте. Почему ты не можешь следовать за Христом? Потому что за тобой кандалы тянутся твоих сокровищ. У кого-то это деньги, у кого-то это власть. У Павла это было совсем другие сокровища. Но пока у тебя здесь есть что-то, что тебя держит, у тебя там ничего никогда не будет. Пока у тебя здесь есть пени, которые тебя держат, у тебя там ничего никогда не будет. И более того, ты никогда отсюда не перетащишь туда. Ни одного цента. Ни одной своей славы, ни одного своего дела. Поэтому мне понравилась эта песня сегодня. Поэтому я чувствовал, когда Петя проповедовал, он говорил то же самое. Мы не можем прийти ко Христу ни с одним своим делом и сказать: посмотри, я что-то сделал для тебя. Посмотри, папа, вот моя конфетка, не бей меня. Христос говорит юноше: иди продай все, абсолютно все, до последнего. Христос оценил его ценность, его богатство, его праведность не недостаточной. Он ему сказал: друг мой, этого недостаточно, то есть мало. Он говорит: это абсолютно ничего не стоит для меня, поэтому иди обнули это все. Наш первый текст, который мы прочитали: или какой выкуп даст человек за душу свою? Юноша покупал свою душу. Ему не надо было воровать, ему не надо было обманывать. Почему? Он деньгами исполнял все. Деньги помогали ему исполнить эти вещи. Вот почему он за них держался. Но Христос полностью обнулил его старания. У Павла было другое богатство, которое надо было оставить на все 100%. Которое надо было увидеть, что ты идешь против рожна всем своим этим имением. И он сделал это, потому что он не опечалился, как юноша. Он увидел превосходство Христа по отношению с тем, что он имел. А он имел очень много. Второе, что увидел Павел, самое важное, 8 стих. «Да и все почитаю тщетою». То есть до вот этого момента, окей, я шел неправильно, Христос меня увидел и говорит: вот до этого момента ты приобрел ноль в моих глазах. Оставь абсолютно все, только тогда ты приобретешь богатство на небе, только тогда ты сможешь взять свой крест, и только тогда ты сможешь последовать за мной. И Павел говорит еще дальше: и все, что ты будешь иметь дальше, если ты хоть что-то будешь приобретать на земле, у тебя ничего не выйдет. Ты должен почесть тщетою то, что будет в будущем. Да и все почитаю тщетою. То есть важно видеть, что если я буду продолжать дальше надеяться на что-то свое, надеяться на этот ноль, то в итоге я буду иметь ноль. Единственное, что стало важным, что стало ценным для Павла, это Христос. И Павел в полной мере оценил это приобретение. И теперь может привести себя в пример. И в 3 главе Филиппийцев он говорит: подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Он говорит: братья, это возможно оставить это богатство на земле. Это возможно отказаться от своей власти. Это возможно отказаться от своей праведности. Это возможно оставить это. Это возможно. Посмотрите на меня, посмотрите на братьев, которые поступают таким же образом. Можно идти двумя разными путями. Первый путь – выбрать неправильную цель. Выбрать неправильную цель, например, славу, честь, когда люди стремятся к своей чести, к своей славе, к своей власти, к обладанию чего-то. Это неправильная цель. Она заведомо ноль. Есть еще один опасный момент, когда можно выбрать правильную цель, но неправильно идти. На примере этого юноши. Он не ставил своей целью собирать деньги. У него цель была спастись от адского пламени. Нормальная цель. Кто хочет в ад? Кто хочет гореть в аду всю свою вечность? Он же знал, как правильно. Он же знал, что будет наказание. Он говорит: что мне сделать, чтобы спасти свою душу? Цель у него была, в принципе, правильная. Он правильно понимал, что нужны добрые дела. Нужно использовать для этого, нужно использовать для этого свои деньги. Богатому это проще. Богатому проще не воровать, не думать о воровстве. Богатому проще не лгать. Зачем тебе лгать? Это куча денег. Если деньги это не твоя, как у этого юноши, деньги это не было его слабостью. Деньги помогали ему достигнуть праведности его. Он их использовал как основание, чтобы не воровать и не лгать. Иисус говорит: забери это и попробуй не воровать и не лгать, следуя за мной. Надеяться на меня. Только тогда ты будешь иметь богатство на небесах. Павел имел целью ревность о Боге. Он отдался этой цели 100%. Но Христос, найдя его, оценивает и говорит: ты вообще идешь в другую сторону. Ты вообще упираешься в рожно. Ты упираешься в эту острую палку, как бык. Ты всей своей силой, всей своей праведностью идешь в противоположную сторону. Многие люди, даже порой христиане, считают, что к Богу много путей. Бог – это одна большая гора, и вот со всех сторон кто как хочет залазит на эту гору. Кто как хочет ищет, но это ложь. И Писание явно разоблачает эту ложь. Христос говорит: я есть путь, я есть истина, я есть жизнь. Верующий в меня не погибнет, следующий за мной придет к правильному точке назначения. Только один путь, только одна цель – И у этого пути, и у этого одной цели есть одно условие. Оставь все. Независимо, что тебя держит. Оставь все, потому что иначе ты не пойдешь по этому пути. Иначе ты уклонишься, как уклонился Павел, как уклонился этот юноша. Я 20 лет делаю это. Я 20 лет учу. Я 20 лет занимаюсь пятым. Я учился в этой семинарии. Я учился в той семинарии. Христос говорит, придя с этим, ты будешь иметь ноль. Посмотри, я президент компании, люди меня слушаются. Придя с этим, ты будешь иметь ноль. Я получу самое лучшее образование в самых лучших университетах. Я получу самую лучшую работу. Я буду хорошим человеком, и я воспитаю своих детей правильно и хорошо. Придя с этим, ты будешь иметь ноль. Христовы те, кто все почитают за мусор, ради того, чтобы приобрести Христа. Куда я иду учиться? Как я выбираю, куда я иду учиться? Для чего я иду учиться? Идите, учитесь. Как я выбираю свою профессию? Я имею один пример. Один знакомый из другой церкви, с ним училась девушка, которая училась на врача. Те, кто выбрали профессию врача, они знают, что это очень тяжело учиться. Это реально надо посвященно кучу времени отдать на учебу, кучу денег отдать на учебу, но в конце они имеют серьезный бенефит. Они имеют очень хорошую зарплату. Девушка училась на одни, в русском понимании, пятерки ради одной вещи. Она хотела стать врачом-миссионером. То есть она вложила кучу сил, кучу времени не для того, чтобы иметь инкам после этого, а для того, чтобы иметь более сильный ауткам. Она могла поехать там в Африку перевязывать раны, но она пошла, вложила кучу сил, кучу времени, кучу денег для того, чтобы послужить еще более. Те, кто Христовы, те не имеют ничего, кроме Христа. Со своей праведностью, как я прихожу ко Христу, если Он мой глава? Говорю ли я Ему, что делать? Говорю, указываю ли Ему, как правильно строить? Может быть, твоя жизнь сегодня со всеми твоими достижениями в спорте, твои знания, твоя учеба, твои отличные оценки, это все может стоить ноль. То есть все твое прожитое время, все твои силы, они дали ноль в конце. Твои инвестиции были абсолютно неправильными. Павел, как и многие люди на земле, не зная любви Божией, не имел сокровища на небесах. Не имея Христа в своей жизни, такой человек идет в ад. Без Христа человек, никаким другим путем, ни на какую гору он не залезет. Но на свою залезет. И на эту гору очень много людей лезет. С разных сторон действительно лезут. Христос говорит, я абсолютно другая сторона. Я вообще в другой стороне от этой горы. От эгоистичной горы человека. Они великие спортсмены, выдающиеся ученые, богатые нищие, сильные, слабые, президенты, бобжи, кто угодно. Если в их жизни нет Христа, они идут в ад. Только по одной причине. Потому что, услышав Евангелие, они опечалились о том, что нужно оставить, оказывается, свое богатство. Оказывается, с ними я никуда не пройду. Они таким трудом копили, собирали, учились, кучу времени потратили. Но они не видят одного вещи. Они не видят небесное богатство, которое превосходит все. Посмотрите на свое богатство тут на земле. Время, которое мы проводим впустую, оно не бесплатно. Силы, которые мы вкладываем в учебу, в воспитание, в отношения с близкими. На что это все направлено? Для чего это? Что я созидаю в этом? Прославляет ли это Христа? Говорит ли это о милосердии любящего Бога? Показывает ли это Его характер? Если нет, все равно нулю. Если нет, это все тщета, это все пустое. Если я не вижу славы и любви Христа, превосходящей над славой любимых моих занятий, если я не вижу этого, если я не вижу это превосходящей над моей семьей, над моими родными, над моими деньгами, над моей работой, над всем миром, Христос говорит, если это не превзойдет весь мир, все, что в этом мире, то моя жизнь будет абсолютной ноль. Она будет бесполезная. Задумайтесь над своей жизнью. Она в итоге может быть бесполезная. Я вчера слушал одного проповедника, он привел интересный пример. Он говорит, моя мама была очень сильным проповедником. Она shared the gospel, она делилась Евангелием. И когда она чувствовала, что она уже умирает, она начала бояться. Он спросил, почему? Она говорит, в моей жизни много грехов. Она говорит, в моей жизни столько грехов было, я столько всего делал. Я боюсь, что милосердный Бог меня не простит. Мне понравилась сегодня мысль Петра в том, что действительно милосердие Бога, что Он не дает нам то, что мы заслужили. А благодать в том, что Он дал нам то, чего мы никогда не заслужим. Всем своим миром собираем, мы этого не заслужим. Так лучше сейчас увидеть себя нищим, увидеть себя ничего не стоящим и прийти ко Христу и начать собирать то богатство, которое на небе. Человеку что толку, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп он даст человек за душу свою? Но только жертва за грех, приносимая Христом на Голгофе, сделала возможным, чтобы эгоист из эгоистов, самолюбивый человек, каким является любой человек, сидя в холодной камере, в кандалах, не проклинал те обстоятельства, в которых он оказался, не ненавидел ту власть, которая его гнала, не ненавидел Нерона, который всех сжигал, не ненавидел всех вокруг, потому что те напали на тех, а эти на этих, прокляни тех, возьми этих. Именно кровь Христа, именно его жертва не заставляла его не ненавидеть тех, которых гнали, а любить тех, которые далеко в городе Филиппах. Любить того же Тимофея, который рядом в тех же условиях, разделяет с ним. Любить тех охранников, которые его охраняют. Любить и молиться, и говорить такие слова. Ибо свидетель мне Бог, что я жажду по всем вам любовью Христа. Легко жаждать любовью Христа своего близкого человека. Попробуйте жаждать любовью Христа, сидя в холодной камере, тех людей, которые находятся где-то далеко, которым сейчас лучше и проще. Легко жаждать любовью Христа тех, которых мы видим, что они действительно угнетены. Но тяжело жаждать любовью Христа, когда я в угнетении, когда со мной неправильно поступают. Мы переживаем за тех, как гоняют в Африке людей, как на Украине, в России. Но когда гоняют меня, какова моя реакция? Когда со мной неправильно поступают, какова моя реакция? Если я реагирую не любовью Христа, у меня куча сокровищ здесь, которые меня никогда не пустят на небо. Они меня как якорь притянут к этой земле, которая будет в огне, которая будет крещена огнем. Я о том молюсь, чтобы любовь ваша все больше и больше произвела в познании и всякой рассудительности, чтобы вы, филиппийцы, находясь там далеко, вы исполнили, что лучше для того, чтобы вы были чисты и непорочны в день Христов, исполнены плода праведности, которые через Иисуса Христа во славу похвалу Божию. Бог может, Он силен, Он хочет прославиться через каждого человека. Он хочет спасти каждого человека. Он может прославиться через твою жизнь. Твое богатство мешает. Твой багаж, который ты носишь, он мешает. То, что ты носишь за спиной, те кандалы, которые ты таскаешь, они мешают. Всесильный, всемогущий, любящий, милосердный, жертвенный, праведный Бог, сотворивший небо и землю. Но первое, что необходимо, чтобы Бог так прославился, повернуться к Господу, уверовать еще раз. Мне понравилась мысль сегодня, действительно такое служение. И говорится о том, что милость в том, что даже если ты упал, ты можешь повернуться еще раз. Даже если ты споткнулся, ты можешь повернуться еще раз. Потому что покаянный грех Бог никогда не вспоминает. Человек помнит, Бог никогда не вспоминает. И Он никогда не приведет его тебе в память. Увидеть его еще раз, уверовать, обратиться к нему еще раз, призвать его в своей жизни к благости Божией еще раз, воззвать к Богу, к Духу Божьему, понять, что без него жизни нет, без него просто жизнь не существует, обратиться всем сердцем, всем существом, возлюбить Господа до конца. И это будет не слепой фанатизм людей, это будет не то, что делает человека безумным или злобным, не внимающим в словах других, это будет та вера, которая сеет в сердцах других людей любовь к Христову. И вы будете счастливы. Вы будете больными на одре болезни и счастливы. Все равно вы будете счастливы, потому что с вами Господь. Вы можете потерпеть в жизни множество калиброкрушений, и вы будете счастливы, потому что с вами будет Бог. Вы можете сидеть на холодном полу в темнице, и вы будете счастливы, потому что с вами будет Бог. Несущие большие труды, имеющие тяжелые переживания в семье, с близкими, с родными, но вы будете счастливы, потому что с вами будет то богатство, которое на небе, с вами будет Бог. Вот что только нужно. Все, что нужно, это молиться и обращаться к Богу. Аминь.